«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов дал принципиальное согласие возглавить партию «Правое дело», так, во всяком случае, пишет российская пресса. «Это было бы большим благом не только для партии, но и для страны», ответил член политсовета партии Борис Надеждин на вопрос о своем отношении к кандидатуре Шувалова. «Власть планирует к выборам в Думу создать из «Правого дела» партию-партнера «Единой России». Поддержка партии власти сильно просела. На мартовских выборах она не набрала 50% в 7 регионах из 12, но этот электорат не пришел и к оппозиции. «Правое дело» должно погладить этот лояльной к власти, но не желающий голосовать за единороссов электорат, а также привлечь россиян, симпатизирующих либеральным идеям. Пресс-секретарь Шувалова Александр Мачевский отказался комментировать сообщения прессы по поводу возможного лидерства первого вице-премьера в «Правом деле». Ранее среди возможных кандидатов, помимо Шувалова, назывались вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин и помощник президента Аркадий Дворкович. Источник, близкий к руководству «Правого дела», заявил, что принципиальное решение по вопросу о новом лидере уже принято, и сейчас идет согласование некоторых деталей. Сопредседатель партии Леонид Гозман не раз говорил, что руководство «Правого дела» хотело бы видеть во главе партии политика федерального уровня. Выборы в Государственную Думу пройдут в декабре этого года. Сейчас «Правое дело» никак не представлено в Нижней палате российского парламента. О том, чем обернется для российских правых приход в их ряды ставленника Кремля, мы сегодня говорим с Борисом Макаренко, первым заместителем гендиректора Центра политических технологий. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Борис Игоревич.
Добрый вечер, Владимир.
Насколько вероятен, по-вашему, приход Игоря Шувалова к руководству партии «Правое дело»?
Ну, как наверху решат, настолько и вероятен.
Ну, вы согласны вот с аргументацией некоторых активистов партии, что приход политика к федеральному уровню оживил бы эту организацию?
Ну, у этого прихода есть очевидные плюсы. Во-первых, появляется фигура лидера, и все три лидера, из которых двое – это чистые клоуны, отходят на второй роли. Во-вторых, у этой партии появляется возможность работать, потому что если во главе партии стоит вице-премьер, понятно, что на эту партию дано добро, а значит, какой-то перспективный человек в регионе, условно владелец колбасного завода в Урюпинске, не побоится в эту партию прийти, проспонсировать ее, может выдвинуться кандидатом, без опасения, что к нему придет 28 проверок в один день, как иногда бывало раньше. Потому что во главе этой партии вице-премьер. И это плюс. У этой партии появляется возможность более-менее нормально работать. Дай бог, какой-то доступ будет к средствам массовой информации, может, даже к федеральным телеканалам раз в месяц.
А какие причины неудач «Правого дела» в ходе последних предвыборных кампаний и избирательных единых дней голосования вы видите?
Так они в большинстве этих выборов не участвовали, потому что у нас, чтобы зарегистрироваться, нужно так не парламентской партии собрать подписи, а подписи собрать сейчас невозможно. То есть собрать возможно, но их все равно забракуют. А теперь появляется возможность зарегистрироваться, выдвинуть кандидатов. Если звезды хорошо встанут, то набрать сколько-то процентов. Если 5%, то получит один мандат. Если 6%, 2%. Если 7%, 30%. Какая у нас арифметика сейчас в избирательной системе?
А кого вы называете клоунами? Чем вам не нравится руководство нынешнего?
Я сейчас назову, естественно, не Георгия Буфта, вашего во многом коллегу. А вот остальные две партии, которые туда влились, это чисто клоунские проекты. А фамилии я, позвольте, называть не буду, а то потом на вашу радиостанцию какие-нибудь иски в суд подадут. Зачем вам это нужно?
Да, мы согласны.
Там не только клоуны, там есть магистры масонской ложи и заместители магистров. А они от Святого Иоанна Иерусалимского свое происхождение ведут. Серьезные фигуры в российской политике.
А чем вы вообще объясняете чехарду на правом фланге российского политического спектра в последние годы?
Ну, чтобы кратко, чтобы не сейчас этим заниматься, есть две причины. Потому что есть череда ошибок и персоналистских, что ли, взаимных обид. Вот чтобы дальше не ругать в спорах лидеров наших либералов. На мой взгляд, вина распределяется, может, не 50 на 50, но в сопоставимых долях. Ну, а власть, которым либералы были неудобны, этими ошибками пользовалась, и нужно было только чуть-чуть подтолкнуть, чтобы они сами упали. Чуть-чуть и подталкивали. Яблоко, допустим, можно было не допустить до выборов в 3-4 регионах, где у них действительно была серьезная база. Не допустить совершенно под надуманными предлогами. И партия просела ниже плинтуса.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, чем обернется для российских правых приход в их ряды ставленника Кремля, мы сегодня говорим с Борисом Макаренко, первым заместителем генерального директора Центра политических технологий. Он у нас на прямой телефонной связи. Ирина Хакамада, писатель и общественный деятель, предвидит прохождение правого дела в Государственную Думу.
Если Игорь Шувалов переходит в правое дело, это означает, что правое дело выбрано в качестве партии, которая будет присутствовать в парламенте и представлять альтернативную либеральную программу «Единой России». Ей дадут 7%. В бюрократической системе переход чиновников в партию с высокой позиции означает либо это страстное понижение, если партия остается за бортом, либо это парламентская презентация нового проекта в бюрократической системе. Давно уже у нас решает все бюрократия, поэтому такое вот политическое, бюрократическое продвижение многопартийности в парламенте. То есть, что Медведев захотел, то тоже и совершили.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, чем обернется для российских правых приход в их ряды ставленника Кремля, мы говорим с Борисом Макаренко, первым заместителем генерального директора Центра политических технологий. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Ой, здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Вы знаете, ну, я не думаю, что приход Шувалова даст рейтинг правому делу. Ну, у нас мало прокремлевских партий, но еще будет одна, которая ложится под нынешнюю власть. Ну, я не думаю, у народа уже, ну, я не могу за народ как-то говорить, но, по крайней мере, среди моих знакомых, вот нынешний режим уже действительно опустился ниже плинтуса, и приход Шувалова в правое дело, наоборот, только снизит, мне кажется, рейтинг этой партии. Зато там же наш Шувал от своих 600 миллионов там спонсировать может.
Вопрос, насколько авторитетна вообще фигура Игоря Шувалова, слово Бориса Макаренко?
Ну, при всем уважении к Игорю Ивановичу, он эффективный менеджер, государственный чиновник, он абсолютно не публичная фигура. Населению России он, естественно, крайне мало известен, мало когда светился в телевизоре. Ему, если он на это пойдет, предстоит осваивать азы публичного политика. Так что это пока для нас фигура неизвестная. Но раз во главе партии будет Шувалов, то будет надежда, что партия перестанет увязать во внутренних дрязгах, что она с успехом делала последние пару лет, и что в партии потянутся люди, и, может быть, эти люди на своем урюпинском уровне смогут привлечь больше голосов.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, мы все знаем, какие у нас выборы, живем здесь, что у нас, как представлено, важно, кто считает. Ну, отрежут от «Единой России» кусочек для правого дела. Но ведь есть такая поговорка, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вот в эту мышеловку залезает эта партия с Инсором, с Шуваловым, с их, так сказать, вот вроде прогрессивными, либеральными программами, которые они высылают, они сами себя загоняют в угол. Вот что, чем они будут расплачиваться вот за этот вот кусочек сыра, который им дадут?
Переадресую вопрос Борису Игоревичу Макаренко.
Сразу насчет Инсора. Инсор никуда не залезает. Инсор по своей воле и ни по чему абсолютно указу презентует свои документы. Это убеждение команды, которая писала доклад. То, что представитель правления Инсор Игорь Юргенс является членом Высшего совета правого дела, мало что общего имеет с предвыборными делами. Так что за Инсор, если Марина хочет, отвечу отдельно. А так, с одной стороны, мне не сильно приятно, что судьба правого дела и размер его шансов решается в исполнительной власти. С другой стороны, мне еще менее приятно, что в Государственной Думе последних двух созывов вообще отсутствуют либералы. Для меня худший сценарий будет даже не провал правого дела, к этому я как-то уже привык. А вот если правое дело наберет между 5-7% голосов, и будет там сидеть один или два депутата, судорожно сжимая в руках знамя русского либерализма, а вся официозная пресса будет кричать, какое у нас торжество демократии и плюрализма, вот это будет худший вариант. А если она там появится в размере полноценной фракции, минимальная фракция по нашей избирательной системе, 32 человека, то, вы знаете, появится какая-то игра. Думаю, уже будет гораздо труднее сделать местом, не местом для дискуссий. И тогда, если это случится, я прощу этой партии даже ее кремлевское зачатие.
Борис Немцов, бывший вице-премьер правительства России, член политсовета движения «Солидарность», усматривает в происходящем обман избирателя.
Я думаю, что, по сути, ничего не изменится. Это кремлевский проект. Главная его функция – сохранить власть Путина и Медведева любой ценой. А для этого люди готовы продолжать обманывать избирателей, что вот они такие гордые, независимые, защищают свободу, демократию и так далее. Мой прогноз следующий, что кто бы ни возглавил, из этого проекта ничего не получится, потому что его автором и вдохновителем является Кремль. А Кремль глубоко презирает и свободу, и права человека, и демократию, и конституцию. Таким образом, все, за что ратует на словах «правое дело», растоптано отцами-основателями «правое дело». Трудно поверить, что проект будет осуществлен, если в него отцы-основатели не верят.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, правым партиям, во-первых, стоит перестать называться правыми, потому что на самом деле правыми являются те люди, которые вышли на Манежку в свое время, да? Это русские националисты, национал-патриоты и так далее. Вот это настоящее правое движение. Это движение лепеновского толка. Это во-первых. А во-вторых, либеральным партиям не светит ничего совершенно в России. Просто народ привит от либеральной демократической идеи 90-ми. И как только господа либералы начинают говорить о таких людях, как Ельцин, Гайдар, как о своих основателях и путеводных таких личностях, народ понимает, что голосовать он не будет ни при каких условиях, даже если народу поставят ствол, знаете, ко лбу. За этих граждан голосовать не будет никто, ни за Немцова, ни за приближенных к нему, ни за Надеждина. Это политические трупы, можно сказать так. Вот и все, в принципе.
Ну вот были единственные выборы, где участвовал Немцов, это выборы мэра Сочи, и он получил 25% в день голосования. Так что зря вы говорите, что только под дулом пистолета будут русские избиратели голосовать. Вопрос Борису Макаренко. Насколько дискредитирована вообще в России правая идея за эти годы?
Ну, Александр, в одном прав. Координаты право и лево в России действительно сильно перепутаны. У правого дела их предшественников СПС, ДВР действительно правая экономическая программа. Во всем остальном они никакие не правые, они либералы. Права меньшинств, демократические свободы, поддержка гражданского общества – это то, чем на Западе обычно занимаются левые. А наши левые, да, и правые всегда говорят там о религии, традициях, всем прочем, о чем правое дело не говорит. А об этом зато говорит коммунистическая партия, которая вроде бы левая, но только она из прошлого родом, и в этом прошлом и остается. А в этом Александр прав. Во всем остальном, я, Александр, хочу сказать, вы знаете, ведь главная идея либералов – это ценность человеческой жизни и свободы. Правое дело за, и либералы за то, чтобы никто никому дуло пистолета к риску не представлял, по крайней мере, во внутренней политике. И людей, которые хотят честного суда, порядочного и вежливого полицейского или милиционера, как вам угодно, свободных выборов. Таких людей в России много. А это идеи либеральные. Просто люди, которые этого хотят, не знают, что они либералы. Уж на 7% в России либералов всегда набиралось. Я с уважением отношусь к Борису Ефимовичу Немцову и его мнению. Я желаю ему зарегистрировать свою партию новую, если ему позволят, в чем, к сожалению, есть сомнения. Но мне опять неприятно, что у нас есть либералы в зарегистрированных партиях, незарегистрированных, и они по-прежнему ругаются друг другу, предрекают друг другу провал. Вот именно поэтому их в Думе и нет. Это не единственная причина. Но если они ругаются, то власти достаточно одного мизинца, чтобы не пустить либералов в Думу.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такое впечатление, что эту партию Шувалова создают к встрече Обамы с Медведевым, чтобы показать, что у нас какие-то демократические процессы идут. Это первое. И второе, сейчас вот под влиянием революций ненасильственных на Арабском Востоке, в России тоже, в общем, поднимается очень мощная волна такого протестного, ненасильственного движения против партии «Единая Россия». И вот этот ход, он тоже мог бы стать волнорезом против этой волны. Вот как считает господин Макаренко, так это или нет?
Слово Борису Макаренко.
Ну, встреч наших президентов с Обамой и его предшественниками было много. Если под каждую такую встречу создавать партию. Ну, в общем, в этом я как раз сомневаюсь. Насчет ненасильственного арабского протеста и параллели с Россией. Параллели есть. И там, и там. Главная причина недовольства властью – это то, что с этой властью невозможно разговаривать. Невозможно даже этой власти что-то сказать, потому что она не услышит. А все от того, что модернизация в экономике и в социальной жизни, что у арабов, что у нас, как-то происходит. Серединка на половинку, ни шатка, ни валка, но происходит. А политические структуры остаются такими, как они были. В арабских странах, как арабист по образованию, могу сказать, примерно к 70-м годам нынешние политические структуры сложились. У нас 10-15 лет назад. Ну, в общем, эти структуры уже отстали от жизни, а менять их никто не хочет. Вот вам главная причина недовольства. Недовольство у нас нарастающее, но глухое. Мощные волны, извините, не заметил. Да, и последнее насчет того, чтобы создать партию, чтобы ослабить протест, так и прекрасно будет. Если какая-то партия будет подхватывать протест, и с этим будет спорить с партией большинства. Потому что единственный способ, который цивилизованный мир знает для управления протестом масс, это отправить этот протест в парламент. В парламенте в худшем случае депутаты друг друга носы разобьют. Но зато не будет крови, и даже слезоточивого газа, тем более автоматных очередей на площадях.
Слушаем вопрос москвича Якова.
Это не вопрос, я просто хочу сказать Борису Макаренко о том, что он правильно говорит по поводу либерализма, значит, там в политике, но в отношении экономики я хочу именно на этом сконцентрировать внимание, в отличие от слушателя Александра. Они выступают за капитализм, а страна у нас левая именно в экономическом плане. Люди поняли, что капитализм, в принципе, это очень несправедливый мирский строй. Вот, я, например, допустим, готов про честные выборы, там, даже за армию, профессиональную, за честный суд, там, условно говоря, или там даже там за отмену смертной казни. Я в этом смысле выступаю. Но я человек абсолютно левый, коммунистическим убеждением. Я считаю, что страна никогда не проголосует за людей, которые поддерживают капитализм. Именно экономическая программа самая главная. Люди не хотят капитализма. Я думаю, просто уверен, что сейчас пройти референдум о том, с прямым вопросом, вы за капитализм, социализм, люди проголосуют за социализм. Вот, именно поэтому референдум КПРФ запрещают проводить. Именно в этом дело, в капитализме, а совсем не в том, что они либералы. Я на этом настаиваю. А их аудитория, их, так сказать, электорат, это приблизительно аудитория «Эхо Москвы» и «Свободы». Хотя такие люди, как я, вот советские коммунисты, тоже слушают «Свободу». Ну вот, ну, у вас все равно меньшинство. Это 2-3% статистической погрешности, вряд ли больше. Спасибо за внимание, будьте здоровы.
Ну вот за «Единую Россию» голосует иногда более 50%, она что, против капитализма? Слово Борису Макаренко.
Ну вот с языка сняли ответ, это первое, что я хотел ответить слушателю. Второе, капитализм, социализм, лозунги красивые, но нуждающие некоторой конкретизации. Вот, давайте, если слушателю интересно, на блог, на газете «Ведомости», пусть зайдет, там сегодня мои рассуждения о Ливии. Вот в Ливии что, капитализм или социализм? Бензин стоит 10 центов, внедорожник корейский 7,5 тысяч долларов, еда ничего не стоит. Вот что было в Ливии. И знаете, кого я цитирую? Нашего посла в Ливии, недавно отставленного, который вот всему этому рассказу о ливийском социализме, в кавычках, предвосхитил, что народный протест против Каддафи – это миф. Я боюсь, что наш слушатель ошибается только в одном. Я уверен, что его левые взгляды искренние, он знает, что такое социализм, и искренне к нему стремится, на что имеет полное право. И социалистическая идея во всех западных странах внесла свой огромный вклад в устройство современного европейского общества. Но боюсь, что наш-то народ, когда слышит социализм, он понимает примерно то, что понимает наш бывший посол в Ливии. Чтобы раздавали бензин по 10 центов, а продукты даром. А проблема только в одном. Ливия в расчете на душу населения нефти экспортирует в 7,5 раз больше. То есть нефти много, и она хорошая, и качественная, и близкая к Европе. А ливийцев мало. Вот поэтому там такое получается. И там получается халява. А у нас халявы на всех не хватает. Вот халяву с социализмом не путайте, пожалуйста. Во всем остальном можно спорить.
Спасибо. Напомню, что первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов дал принципиальное согласие возглавить партию «Правое дело», так, во всяком случае, пишет российская пресса. «Это было бы большим благом не только для партии, но и для страны», — ответил член политсовета Борис Надеждин на вопрос о своем отношении к кандидатуре Шувалова. «Власть планирует к выборам в Думу создать из «Правого дела» партию-партнера «Единой России». Поддержка партии власти сильно просела. На мартовских выборах она не набрала 50% в 7 регионах из 12. Но этот электорат не перешел к оппозиции. «Правое дело» должно поглотить этот лояльный к власти электорат, а также привлечь россиян, симпатизирующих либеральным идеям. Пресс-секретарь Шувалова Александр Мачевский отказался комментировать сообщения прессы по поводу возможного лидерства первого вице-премьера в «Правом деле». О том, чем обернется для российских правых приход в их ряды ставленника Кремля, мы сегодня говорим с Борисом Макаренко, первым заместителем генерального директора Центра политических технологий. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокуроров подмосковных городов Ногинска и Клина. Владимира Глебова и Эдуарда Каплуна обвиняют в получении взятки от предпринимателя Ивана Назарова, подозреваемого в организации незаконного игорного бизнеса в Московской области. В Москве в отношении журналиста Олега Кашина может быть возбуждено уголовное дело, если он не опровергнет утверждение о возможных заказчиках нападения на него. В столице Беларуси, Минске, завершились акции оппозиции, приуроченные к так называемому «Дню воли», годовщине провозглашения независимости республики в 2018 году. Правозащитники сообщают о десятках задержанных. ГУВД не подтверждает и не исключает фактов задержания. В Японии на пострадавшую от землетрясения АЭС Фукусима Даичи специалисты выявляют источник утечки радиации. Уровни радиации в российских регионах не превышают естественных значений, сообщает Роспотребнадзор. В центре Киева прошла акция протеста предпринимателей из разных регионов Украины. Более 300 человек требовали создать условия для развития малого и среднего бизнеса в стране и призывали отменить вступление в силу налогового кодекса. В столице Йемена, городе Сана, десятки тысяч человек вышли на манифестацию с требованием отставки президента страны Али Абдаллы Салиха. Сирийские войска сегодня открыли огонь по демонстрантам в городе Дераа на юге страны. Сообщается, что это стало ответом властей на поджог оппозиционерами статуи Хафиза Асада.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, чем обернется для российских правых приход в их ряды ставленника Кремля, мы сегодня говорим с Борисом Макаренко, первым заместителем генерального директора Центра политических технологий. Он находится у нас на прямой телефонной связи. Эдуард Лимонов, председатель исполкома партии «Другая Россия», считает план Кремля хитроумной комбинацией.
Это поможет властям, очевидно. Они хотят сделать вид, что представлены буржуазные партии в парламенте, вот партии оппозиции. Они будут делать с правого дела партию оппозиции, конечно. И те массы народа, которые плохо разбираются в политике, могут и действительно на это дело клюнуть и пойти проголосовать. Но это обман, это такое мошенничество в государственном масштабе устраивается неизвестно зачем. Потом, мне кажется, правый избиратель все-таки не рабочие крестьяне, а люди более или менее с сознанием, с интернетами, и они вряд ли пойдут чистосердечно голосовать вдруг за Гозмана и его товарищей. Это марионетки. Не готовится создание еще очередной партии сателлита, марионеточной партии. Вот только и всего. Больше тут нечего говорить, и я бы не обращал бы даже внимания на месте средств массовой информации.
Слушаем вопрос москвича Анатолия.
Будьте любезны. Дело в том, что вот тут вот выступил для меня Лимонов, и он сказал то, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что идет имитация парламентаризма. То есть, как бы, есть много партий в парламенте, но они, по сути дела, это фикция. Но у меня вопрос вот к специалистам. Как, на ваш взгляд, сочетаются конституционные полномочия президентской власти в России с вот полномочиями парламента, с парламентаризмом и вообще с демократией?
Ну, у нас, мне кажется, президентская республика, слово Бориса Макаренко.
Ну, я процитирую уважаемого мной одного из отцов российской конституции Виктора Леонидовича Шейниса, который говорил, что у нас не суперпрезидентская республика, а недопарламентская. Вот Америка президентская республика с очень сильными полномочиями президента, но там и сильный конгресс, одно другому не мешает. Они постоянно перетягивают канат, в итоге получается демократия. У нас парламент даже при слабых конституционных полномочиях был вполне реальным институтом, игроком на политической арене в 90-е годы. Очень противоречивый был феномен. Но это работало. А вот в нулевые годы, очень долго рассуждать, почему парламент стал не местом для дискуссий. То есть нынешний парламент действительно такого имени великого и славного не заслуживает. Если появятся какие-то партии, я повторю то, что уже говорил, если из партии «Правое дело» получатся реальные профессиональные законодатели, злые, в хорошем смысле этого слова, компетентные, спорящие, то я забуду о том, что эта партия создавалась Кремлем. Ну а если нет, то нет.
К нашему разговору присоединились Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело», и Борис Надеждин, член ее политсовета. Первый вопрос Леониду Яковлевичу. Добрый вечер. Правда ли, что руководство вашей партии давно хотело видеть в ее главе политика федерального уровня, в частности, уровня вице-премьера России?
Вы знаете, вот с самого начала, когда создавался этот проект, то для меня было очевидно, что мы являемся партией мирного восстановления демонтированных демократических институтов. Вообще, мирного выхода из кризиса. Чтобы выходить из кризиса мирно, а не путем революции, нужно сотрудничать с правящей элитой. Вот, ну, иначе не бывает, надо с ним какие-то договора заключать и так далее. И поэтому для меня инкорпорирование в партию и в руководство партии чиновников из высшего ряда было всегда значимым делом. Потому что если нам это удастся, ну, я не хочу комментировать имена, которые называются, да, потому что самый хороший способ провалить дело — это рассказать о нем раньше времени, да, вот. Но я думаю, что вот если нам удастся инкорпорировать людей такого ранга, как те, кого называются в прессе, это будет означать очень важную вещь, это будет означать конец монополии «Единой России» на власть. Потому что чиновник там в каком-нибудь далеком углу, он уже не будет понимать, можно подбрасывать «Единой России», нельзя подбрасывать «Единой России», кто теперь начальник. Он запутается. Раз он запутается, будут честные выборы, понимаете? А будут честные выборы, все будет нормально. Но тем более, что «Единая Россия» у нас столько всех уже достала. Ну, это же невозможно, понимаете, уже терпеть это нельзя.
Вопрос Борису Надеждину. Вот вас цитирует, что приход политика уровня Игоря Шувалова был бы большим благом не только для партии, но и для страны. Что вы имели в виду?
Ну, я имел в виду следующее. Для того, чтобы в стране была реальная политическая конкуренция, ну, там, другими словами, чтобы периодически партии сменяли друг у друга у власти на самом деле, да? А не была одна партия, как 70 лет КПСС или сейчас 10 лет «Единой России» и все бюрократы там. Так вот, для того, чтобы это было реалистичным проектом, мощность партии в терминах ресурсов финансовых, административных, медийных, человеческих должны отличаться не в 100 раз, как «Единая Россия» сейчас в 100 раз сильнее любой другой, включая коммунистов или там «Справедливую Россию», а сопоставимы. В наших реалиях нашей страны ключевой ресурс административный. Если он начинает уходить из одной партии хотя бы в две, это начало реальной политической конкуренции.
Георгий Бовцев, председатель партии «Правое дело», ждет публичного объявления о переходе Игоря Шувалова в «Правое дело».
А он еще туда не перешел. Это все равно, что спросить, а чем может обернуться для него возможный переход туда Путина. Поразмышлять о переходе кого, Шувалова или Путина? Но пока ни один, ни другой не выразил своего желания это сделать. Вот когда кто-нибудь выразит публичное желание это сделать, тогда можно и рассуждать. Любая публичная фигура усиливает позицию любой партии в России, поскольку в России голосование идет не за платформы, а за битву.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я думаю, не для того Шувалова засылают в партию «Правое дело», чтобы теряла монополию «Единая Россия». И можно сотрудничать, конечно, с власть придержащими, но с элитой, которая порядочная, добротно делает свое дело, ну, чего не скажешь о нашей элите, к сожалению. Наша элита только спит и видит во сне, чтобы долго-долго быть у власти. Ну, используя, естественно, вот такие приемы, как теперешний. А вопрос мой следующий. Высказывал ли Игорь Шувалов когда-то симпатии к партии «Правое дело»? Спасибо большое.
Вопрос Борису Макаренко. Заметили ли сотрудники вашего центра когда-либо у Игоря Шувалова в симпатиях к правым?
Публичного выражения симпатии к партии «Правое дело» я не помню. Как бы, может, я действительно что-то не помню. Но здесь есть другой феномен, что всегда в российской исполнительной власти, как правило, в то, что принято называть экономическом блоке правительства, были люди, которые по своей экономической программе от «Правого дела» его предшественников действительно практически не отличались. Это и Кудрин, и Дворкович, таковые фамилии тоже назывались в одном ряду с Шуваловым. И по остальным своим политическим взглядам, в общем, тоже были либеральнее основного мейнстрима. Но другое дело, что они были добропорядочными гражданскими служащими и соблюдали полную лояльность исполнительной власти. Так что по идейно что ли, соображением. Я не думаю, что у Игоря Шувалова с партией «Правое дело» есть кардинальное расхождение. Он там не будет белой вороной, чужеродным элементом, если его приход туда свершится.
Вопрос Леониду Гозману. Может ли усиление правых стать залогом восстановления демократических институтов в стране?
Простите, не расслышал вопрос еще раз.
Вот вы говорили, что ваше возвращение в Думу и вообще участие в полноценной политической жизни станет залогом восстановления демократических институтов в нашей стране.
Безусловно, безусловно, потому что восстановление демократических институтов в стране требует много чего, но главного шага, главного, это разрушение монополии на власть, которая сейчас есть у организации, которая называет себя партией «Единая Россия». Поэтому монополия должна быть разрушена. Вот. Как только она будет разрушена, ситуация изменится. Но вы знаете, я как не могу не отреагировать на то, что сказал ваш слушатель из Ленинградской области, звонил, да? Вот, говорит, сотрудничать можно с элитой, но когда она там порядочная там и так далее, а наша, она вот другая, она вороватая, она жлобская, она временщики там и так далее. Вы знаете, я с ним полностью согласен. Только из того, что он сказал, следует, что надо сотрудничать с элитой Швеции, например, да, Швеции или там Норвегии, или еще какой-нибудь такой североевропейской страны, где как-то вот все так особенно прилично происходит. Но, понимаете, я, конечно, желаю добра Швеции, но, в общем, меня Россия интересует значительно больше. А кроме того, Швеции мы нафиг не нужны, они там сами без нас справляются. А вот в нашей стране проблемы. Понимаете, к сожалению, в нашей стране приходится, как в любой другой стране, приходится иметь дело с тем, что есть. Знаете, вот как есть это, как есть, такую породили, ничего не поделать, да? И поэтому, знаете, занять вот эту позицию, что вот они вот такие негодяи, и поэтому мы с ними разговаривать не будем, это, во-первых, неправда, они все-таки не все негодяи, да? И вот упоминавшиеся люди, по-моему, вполне приличные люди. Вот. А кроме того, это вообще неправильно. Потому что, понимаете, если мы не сделаем нормально, если мы не наведем порядок в стране в ближайшие годы, прям самые ближайшие, да, то катастрофа же будет. Катастрофа. Это же наша страна, это наши дети. Ну как можно вообще к этому так относиться? Надо делать в тех условиях, которые есть. Вот уж какие есть, ну да, вот они вот, многие из них воры, ну что ж поделать. Значит, надо с ними иметь дело. А потом сделать так, чтобы следующее поколение элиты не было ворами. Понимаете? А для этого нужна политическая конкуренция. Вот почему, например, Дмитрий Анатольевич там много раз уже приказывал коррупции снизиться, да? Она не снижается. Он, наверное, действительно хочет, чтобы она снизилась, только не получается. Потому что человечество придумало только один способ реальной борьбы с коррупцией. Это политическая конкуренция, которая приводит к тому, что оппозиционные партии следят за членами партии, которые при власти, и с огромной охотой ловят их за руку при любом нарушении. Да? Политическая конкуренция, свободная пресса, которая с удовольствием выносит все эти скандалы на свет Божий. Независимый суд, который тоже, в общем, вполне с радостью сажает проворавшихся чиновников. Знаете, вот это будет, они будут меньше воровать. И вообще будет воровства меньше в стране. Это будет меньше вранья в стране. Вы понимаете, ведь невозможно же вот так вот жить, как мы сейчас живем, когда постоянное вранье. У нас вот уровень вранья уже, по-моему, достиг советских масштабов. Вот как в Советском Союзе врали постоянно, да? Так и сейчас постоянно врут. Причем, понимаете, вот тогда врали, знали, что им никто не верит, и все равно врали, да? И сегодня то же самое. Они врут, знают, что мы не верим. Мы им не верим, но делаем вид, некоторые, по крайней мере, делают вид, что верят, и так далее. Нельзя же вот так вот жить. Это неправильно, это вообще как не по-человечески. Правда? Вот. Но это все может измениться не от проповеди, а только если будет политическая конкуренция. Вот если нам удастся сейчас привлечь в партию и в руководство партии людей такого ранга, как говорится, то мы не только в парламент пройдем, я совершенно убежден, что мы тогда проходим в парламент достаточно легко, потому что выборы будут на порядок более честными. На честных выборах «Единая Россия», конечно, что-то получит за счет медвежьих углов, но вообще-то она немного получит. И, конечно, мы будем партией, которая будет составлять реальную альтернативу «Единой России». Но не только в парламенте ситуация изменится. Изменится ситуация в стране в целом. Вот в целом в стране изменится атмосфера. Станет легче дышать.
Политолог Станислав Белковский не воспринимает «Правое дело» как оппозицию.
«Правое дело» – это абсолютно мертвая политическая конструкция. Другой вопрос, что если крупный чиновник уровня Игоря Шувалова и Алексея Кудрина возглавит список этой партии, то Кремлю воленс-ноленс придется натянуть и 7%. Это будет очень сложно. Масштаб фальсификации, который необходим для достижения такого результата, сравним с тем, что делается в пользу «Единой России». Поэтому «Правое дело», собственно, и подтвердит свой фактический статус филиала «Единой России». Никто никогда не будет воспринимать «Правое дело» как оппозицию, и пока не ясно, пойдет ли Кремль на усложнение политической системы и добавление к четырем уже присутствующим в Думе партиям еще одной пятой. Но назначение крупного чиновника, завязанного на серьезные финансовые интересы, сделает это, как было принято говорить в ранние времена Ельцина, необратимо. «Правое дело» может оказаться в Думе, что никак не повлияет ни на расклад сил, ни на фактический политический пейзаж.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Бориса Надеждина. Сумеет ли партия «Правое дело» в случае прихода федерального чиновника во главу списка составить серьезную альтернативу партии власти?
Ну, без всякого сомнения, да, но тут же надо понимать конкретно как, почему это случится. Дело в том, что сам по себе приход кого бы то ни было, в какую бы ни было партию, мало что означает как таковой. Но, внимание, что при этом происходит с «Единой Россией»? Первое. Бюрократия, чиновники, крупный бизнес, средства массовой информации получают мощнейший сигнал, что теперь можно вступать не только в «Единую Россию», а еще в одну партию. Начинается такое распределение административного, финансового, медийного ресурса, там, в том числе в нашу сторону. Следующее последствие. Избирательные комиссии, администрации на местах, которые были заточены под то, чтобы добиться результата «Единой России», а всех остальных партий ободрать, что сделали, скажем, с Союзом правых сил постоянно последние там годы его существования, они этого уже не делают. Следовательно, выборы становятся намного честнее, и наши результаты тоже растут. И, наконец, последнее. Батька есть история. Всего будет разыгрываться 100% голосов, да, потому что система пропорциональная. «Единая Россия» получила в 2007 году 63%. Ну, там получила еще премию в Думе 2/3. 63% не получили. Сейчас ни при каких условиях «Единая Россия» столько не получит. И встает вопрос, а получит ли она вообще большинство в Государственной Думе. И вот если, допустим, помечтаем, «Единая Россия» получает 45% голосов, а «Правое дело» помечтаем там 15%, чего бы нам хотелось, то тогда это принципиально меняет политическую конструкцию в стране. Потому что тогда правительство становится коалиционным. Потому что тогда люди в правительстве могут осуществлять свои задачи, в частности, правые и либеральные, которые сейчас они осуществлять не могут. Потому что правительство состоит из одной партии, и в нем нет коалиционных свойств.
Вопрос Бориса Макаренко. Как, по-вашему, станут ли в случае участия «Правого дела» выборы честнее? И удастся ли поменять политическую конструкцию в стране?
На то, что станут честнее, есть надежда, если это будет. Ну, хотя бы потому, кто-то, по-моему, Леонид Яковлевич говорил, что чиновники будут бояться и путаться, а это всегда работает на честность выборов. Ситуация-то не ясная. Вот одна из вещей, над которыми я задумался, когда узнал о проекте Шувалов, вот опять привожу все мое искреннее уважение к Игорю Ивановичу. Вот он приходит в эту партию, она оппозиционная, а как иначе? Она должна критиковать правительство за многое, за серьезное. Потому что иначе ни либеральный избиратель не поверит, ни любой другой оппозиционный избиратель не поверит этой партии. Вот вице-премьер, критикующий правительство, знаете, фантазии у меня чего-то не хватает пока на это. Но, может быть, я ошибаюсь. Но, как я говорил, главное, чтобы действительно за этой фигурой встали ряды людей, которые не помещаются в «Единую Россию», но хотя бы потому, что не умеют ходить строем. И вот на этих людей у меня гораздо больше надежды. Потому что на самом деле я с Леонидом Яковлевичем Гозманом согласен практически во всем, что он говорил. Хотелось бы только немножко ему возразить. Нарушение монополии «Единой России» или другой партии требует двух вещей. Чтобы их стало немножко меньше, и им стало немножко труднее завоевывать голоса избирателей. А с другой стороны, чтобы другая партия, бросившая ей вызов, смогла бы доказать избирателю, что она чего-то стоит. А вот это может доказать только Шувалов, Гозман, а главное, сотни тех людей, которые в эту партию придут. Вот этих сотен на сегодняшний день нету. Если они появятся, то тогда
коммунистического сценария есть будущее. Но это пока еще задача на будущее, а не сегодняшний день. И одним приходом самого крупного чиновника в эту партию такая задача не решается.
Вопрос Леониду Гозману. Удастся ли с приходом вот, политика федерального уровня повести за собой более широкий электорат?
Алло, конец съелся вопрос. Извините, я за рулем, поэтому не очень хорошо.
Да-да, как вы надеетесь ли расширить свой электорат в случае прихода...
Безусловно, безусловно. Смотрите, смотрите, кто может голосовать за новую партию. Значит, ну, во-первых, мы, конечно, надеемся сохранить при этом, если это все будет, да. Не повторяю, что я не подтверждаю, не опровергаю конкретные имена. Вот, но если все это действительно получится, то мы, конечно, постараемся сохранить традиционный либеральный электорат с нами, да, ну, все-таки я надеюсь, что не все думают так, что если вот они воры, то давайте, ну, и черт с ними, пусть они воруют без нас, а мы будем чистые стоять в стороне. Я считаю, что надо голосовать, обязательно надо голосовать, вот, и даже если совершенно не обязательно голосовать за того, кого, от кого ты в восторге, а просто должен смотреть, ну, кто лучше для страны, или там, кто меньше зло для страны, хотя бы так, да. В общем, мы надеемся сохранить либеральный электорат. Но, очевидно, мы получаем часть, значительную часть истеблишмента, которая недовольна Единой Россией, которую достала Единая Россия, и которая понимает теперь, что эти голоса не пропадут, что если ты проголосуешь, то будет эта партия, и которые понимают, что это не революция и хаос, а это медленный, плавный, осторожный процесс преобразования жизни вот от той, которая у нас сейчас, к жизни... нормально. И, знаете, я вот хочу отреагировать на такую очень важную проблему, действительно. Это вот как же там, допустим, там первый вице-премьер, или там министр финансов, или там, не знаю, министр чего-нибудь еще, да, там, вот как же так, как он может быть в оппозиции, если он в правительстве? Вы знаете, ведь выборы в основном это вопрос, ну, нормальные выборы. Не видите, у нас были в 2007 году. В 2007 у нас Владимир Владимирович объявил главную задачу выборов. Это разделаться с проклятыми 90-ми и с теми, значит, негодяями, которые рвутся к власти, да? Ну, с нами, то есть. В общем, довольно неплохо это сделал. Так вот, в нормальных выборах, на самом деле, вот когда они не истерика такая, вот как то, что было у нас устроено, а нормальное, то люди обсуждают не столько прошлое, поскольку всем понятно, что ну что прошлое, господи, ну да, кто-то что-то было хорошее, что-то было плохое, понимаете? Вот если так посмотреть, а что, коммунисты ничего плохого не говорили, правильного не говорили. Говорили, да даже Жириновский и тот что-нибудь правильное говорил, тоже, наверное, было, да? Вот, вопрос всегда о будущем. Вот как дальше жить в стране, понимаете? Вот мы находимся в той точке, в которой находимся. Как жить дальше? Совершенно очевидно, что в правящей элите, да не только в народе, но и в правящей элите, есть разные точки зрения по этому вопросу. Кто-то считает, что нам надо продолжать там вооружаться, откапываться, все кругом враги там, разоблачать заговоры там. Помните, как у нас, когда там кто-то проиграл, там мы проиграли какое-то соревнование, ну, спортивное, да, тут же, значит, там в Думе сказали, что в России нет других союзников, кроме армии флота, это заговор против России и так далее. Можно вот так жить, да, и рассчитывать на нефть, на нефтяной газовый шантаж там, ну и так далее. А в случае чего так, на карточке народ посадить. Это одна линия, да? Другая линия, давайте жить как люди. Давайте жить, чтобы была нормальная частная собственность, да? Чтобы она была защищена. Чтобы люди были хозяевами в своей стране. Значит, а что значит хозяев в своей стране? Значит, они сами начальника выбирают, да? То есть давайте сделаем так, чтобы были честные выборы, чтобы было доверие к власти и так далее. Такие люди, которые так думают, они тоже есть во власти. Безусловно, они есть во власти. И вот, понимаете, важно, чтобы мы решали на выборах, не счеты сводили друг с другом, понимаете, что было в 90-х, кто-то, значит, там, Путин, спаситель, или, наоборот, кровавый чекист, или там еще кто-то, да Господь с ним. Давайте говорить о будущем, как жить в стране дальше. И мне кажется, я, конечно, очень надеюсь, что «Правое дело» будет вот именно той партией, которая будет говорить прежде всего о будущем. Понимаете, есть у нас у всех, ну, может, не у всех, конечно, но вот у всех, с кем я, мне доводилось говорить в последнее время, есть ощущение конца эпохи. Знаете, вот какой-то период, очень значимый период в нашей жизни, да, в котором было и плохое, и хорошее, естественно, да, он заканчивается. Вот есть ощущение конца эпохи, да. Вот давайте обсуждать, как жить дальше. Вот, я поэтому, мне кажется, что в этом обсуждении совершенно спокойно могут принимать участие и члены правительства,
и даже там члены тандема, да, предлагая свои варианты жизни на будущее. При этом оставаясь лояльными там, своим должностным обязанностям и так далее. Так, между прочим, коалиционные правительства, например, везде существуют. Да, когда, там, допустим, партия, свободно-демократическая партия там, в Германии имеет своего человека в правительстве, обычно это вице-канцлер и министр, ну, министр иностранных дел, да, они имеют своего человека в правительстве. Этот человек, конечно, подчиняется правительственной дисциплине, но при этом он совершенно спокойно озвучивает свою позицию политическую. Ничего страшного не происходит. Поэтому почему весь мир может жить нормально, а мы вот почему-то не можем, да?
Спасибо. Вопрос Бориса Надеждина. Как, по-вашему, останется ли в таком случае Игорь Шувалов в правительстве или, как с Сергеем Мироновым, он может оставаться во власти?
Давайте мы пока будем говорить там условный Шувалов. Я вот просто проиллюстрирую то, о чем говорил Леонид Гозман, простым примером. Вот смотрите. Сейчас ситуация следующая. Вот, допустим, есть Путин, премьер-министр, и есть Кудрин, который в Красноярске выступил и сказал, что не согласен с рядом положений правительственной политики. Но при этом Кудрин является только исключительно сотрудником Путина. И тот его может уволить, ну, там, предложить президенту его уволить, тот ему может дать приказ, вот иди этот бюджет докладывай, и Кудрин сделать ничего не может. Теперь в чем принципиальная разница коалиционного правительства от правительства, как сейчас? Если предположить, что Путин стал премьер-министром, потому что в Думе за него проголосовало 45% «Единой России» и 15% «Правого дела», и Кудрин представляет в этом правительстве «Правое дело» как часть коалиции, на всякий случай именно так устроено правительство там, в Германии, в Италии, там, в Израиле, в других странах, во многих, то тогда, если ему приказывают делать то, что идет вразрез с его партийной программой, он может отказаться делать и на угрозы, как бы мы тебя заставим, сказать, тогда мы выходим из коалиции правительственной и гуляйте, ребята. И тогда исчезает, между прочим, не только он, но и премьер. То, что большинство в Думе уже нету, правительственный кризис, досрочные выборы и все такое. Вот в чем принципиальная разница. По этой причине это гигантский скачок вперед, точнее, я так по-другому скажу. То, что произошло, это возможность гигантского скачка в развитии российской политической системы.
Спасибо. Напомню, что то, чем обернется для российских правых приход в их ряды ставленника Кремля, мы сегодня обсудили с Борисом Макаренко, первым заместителем генерального директора Центра политических технологий, Борисом Надеждиным, членом политсовета партии «Правое дело», и Леонидом Гозманом, сопредседателем партии «Правое дело». Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Саммит Европейского Союза, договорившись, каким будет новый антикризисный фонд, лидеры стран ЕС не смогли пока решить, как увеличить фонд нынешний. Португалия обрекает себя на помощь именно действующего фонда. Об этом в программе «Экономическая среда». В эфире сегодня в 22:30 по московскому времени, с повторами в 1:30 в субботу и в 15:30 в понедельник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.